Лена Обухова. Человек за черной дверью. Пролог. 26 января 2017 года, 16:05. Город Шелково, Московская область. Лёха думал, что придется лезть через забор. Но оказалось, что на территорию бывшей ткацкой фабрики можно попасть проще. Через огромную дыру в одной из бетонных панелей. Ее, очевидно, сделали специально, чтобы без лишних проблем растаскивать бесхозное оборудование и его части, особенно металлические. Николай Иванович, его старший товарищ, который и подбил Лёху на эту вылазку, явно знал об этом больше, чем говорил, потому что означенную дыру в заборе нашел быстро. Да и внутри, среди полудюжины строений разного размера и угрюмости, ориентировался довольно уверенно.
«Вы часто сюда залезаете?»
Поинтересовался Лёха, догоняя Николая Ивановича, стремительно шагавшего к самому большому зданию, бывшему основному цеху.
«Не!»
— мотнул головой тот, не сбивая темп.
«С детства тут все помню. У меня тетка на фабрике работала. Почти до самого ее закрытия в 95-м. Я тогда еще пацаном был, и после школы часто сюда прибегал поглазеть. Да и тетка частенько для меня что-нибудь вкусное с собой носила. У нее своих детей не было, вот она меня и баловала». Пролом этот в заборе еще с тех пор, только тогда он был гораздо меньше. В него пролезть могли или собаки, или щуплые детишки вроде меня. Это уже потом его расширили.
Лёха сделал вид, что поверил. Николай Иванович был не из тех людей, что станут с гордостью трепаться о том, что и где они сперли. Снег на территории бывшей фабрики, конечно, никто не чистил, поэтому путь от забора до здания занял несколько больше времени, чем можно было ожидать, глядя только на расстояние. Пусть осадков уже с неделю не было совсем, а до того еще неделю с неба, если чего и сыпалось, то без особого энтузиазма, ноги все равно проваливались. Снег налипал на невысокие сапоги и иногда норовил засыпаться внутрь. Уже темнело. Хотя правильнее было бы сказать, что сегодня с утра не особо-то и рассветало. Но чувствовалось, что дело идет к вечеру. Температура опускалась. Поэтому Лёха не вынимал руки из карманов куртки и втягивал голову в плечи. Он еще не вышел из того возраста, когда ходить зимой без шапки кажется верхом крутости. А перчатки он просто постоянно где-то забывал или вовсе терял. Высокая дверь, к которой они подошли, или, правильнее сказать, створка ворот, поскольку в этом месте раньше явно был въезд для грузовых машин, стояла нараспашку. Поэтому снег заметало внутрь того пространства, что раньше служило погрузочным залом. Девственно чистый, нетронутый ничьими следами, он белел в сгущающихся сумерках. А все остальное огромное помещение уже тонуло во мраке. Окна за годы заросли грязью и уже не пропускали свет в достаточном количестве. Николай Иванович остановился, не торопясь пересекать порог. Сначала то ли вгляделся в мрачную полутьму, то ли прислушался к чему-то. Лёха тоже послушно остановился, не торопясь лезть вперед, но недовольно поёжился под порывом ветра.
«Чего стоим, кого ждем?
Нарочито весело поинтересовался он, чтобы это не прозвучало как претензия. Он все ждал, когда Николай Иванович повернется к нему и покатится со смеху, заявив, что Лёха тот еще лошара, если поверил в рассказанную байку и зашел в желание найти сокровище так далеко. Потому что причина их вылазки на старую заброшку, как эти места называли в интернете, с самого начала не вызывала доверия. Все началось с пьяного трёпа в гараже, где они с Николаем Ивановичем работали. Тот был уже автослесарем со стажем, а Лёха только недавно отучился и пришел на свою первую в жизни работу. Так что Николай Иванович стал для него кем-то вроде наставника. В тот вечер они вроде как отмечали грядущий Новый год, хотя из атрибутов праздника у них имелась лишь крошечная плешивая елочка, ютящаяся на краешке стола. Зато поляну накрывал сам хозяин гаража, эдакий корпоратив. Вот этот самый хозяин, будучи уже хорошенько под мухой, и рассказал славную историю родом из 90-х. Мол, он тогда еще был шестеркой в одной из местных группировок, которая в том числе крышевала постепенно умирающую фабрику. Как водится, случались столкновения и войны как с другими группировками, так и с ментами. И вот как-то так однажды вышло, что пришлось им крупную сумму денег прятать, а более подходящего места, чем ткацкая фабрика, не нашлось. Сам он точно не знал, где эти деньги схоронили, но слышал краем уха, что выбрали какое-то якобы надежное место за черной дверью. Да только потом разразилась настоящая война, в которой их группировка проиграла. Почти никто не выжил. Уцелели лишь те, кто вовремя сделали, как он. Вернулся в Шелково лишь через 8 лет, когда лихие времена безвозвратно канули в лету.
«Заделался честным бизнесменом, трижды начинал с нуля», —
заплетающимся языком рассказывал хозяин тем, кто еще не дремал мордой в покупном салате.
«И каждый раз про эти бабки вспоминал. Забрал их в итоге кто или так и лежат. Всё ж таки 250 грамм зелени там было».
«И чё, не пробовали найти?» — поинтересовался тогда Лёха.
«Пробовал», — кивнул хозяин. «Но не нашёл. А если всё же вынесли их, или не те чёрные двери я проверял?»
Николай Иванович в тот раз ничего не сказал. Лёхе вообще казалось, что он тоже дремлет, но, как выяснилось позже, наставник внимательно слушал. Потом всё ходил задумчивый, курил больше и быстрее обычного, из просто немногословного человека превратился в настоящего молчуна. Лишь через 3 недели после Нового года, наконец, подвалил к Лёхе с неожиданным предложением.
«Знаю я, что это за чёрная дверь и где она», —
сообщил он без предисловий, но Лёха сразу понял, о чём речь. История хозяина и у него из головы не шла.
«Пойдёшь со мной за деньгами?»
Так и спросил. «Пойдёшь за деньгами? А не пойдёшь проверять, там ли деньги?» Как будто знал наверняка, что их ещё никто не тронул. Лёха, конечно, выразил сомнение в том, что деньги ещё там, если вообще когда-то там были, и всё это не пьяные байки мужика, тоскующего по криминальной юности. Николай Иванович на это только хмуро вопросил.
«Пойдёшь или нет?»
Тут уж Лёха просто согласился, решив, что в худшем случае потеряет пару часов времени, а так, чем чёрт не шутит? Поднять на пустом месте 250 грамм зелени — это ли не мечта? Ну пусть не четверть, ведь её придётся разделить с Николаем Ивановичем, но всё равно. Зелень-то за годы в цене только выросла. Эти деньги навсегда изменят его жизнь. А ну как повезёт. Выигрывают же люди в лотерее, находят клады. Может, и на его улицу солнце решило заглянуть? Одного Лёха не понимал. Зачем он Николаю Ивановичу? По доброте душевной тот с ним, что ли, решил разделить столь лакомый кусочек? Вряд ли боялся не унести. Это же просто бумажки. Потому и заставлял он себя сильно губу не раскатывать и делать вид, что ждёт, когда наставник расколется и признается, что просто разыграл его. Но сейчас, заглянув Николаю Ивановичу в лицо, понял, что тот не прикалывается. А его с собой позвал по одной простой причине. Потому что боится идти в старое здание один. Вот только чего тут бояться-то? Тихо, пусто. Хочешь, ещё не растащенное бери. Хочешь, деньги мешками выноси. Никто не помешает. И всё же Николай Иванович стоял, замерев у порога, слушал тишину и смотрел в пустоту, пока всё же не решился вытащить из сумки пару фонарей и шагнуть вперёд.
«Дурное это место, Лёха»,
— едва слышно признался он, отдавая ему один фонарь и направляясь к двери в противоположном конце зала.
«Так что держи ухо востро и смотри по сторонам. В оба смотри, слышишь?»
«Слышу», — кивнул Лёха.
«А что здесь не так-то? Кого высматривать?»
Он всё ещё придерживался лёгкого, слегка насмешливого тона, поэтому Николай Иванович остановился и вперил в него тяжёлый взгляд.
«Я не шучу, Лёха. Много людей здесь сгинуло, как говорят. И ещё большой вопрос, кто положил тех ребят, с которыми наш хозяин в группировке состоял. Может, и не война тому виной была».
Теперь уже и по спине Лёхи пробежал неприятный холодок.
«А что?»
Николай Иванович отвернулся и пошёл дальше, бросая по сторонам опасливые взгляды.
«Ещё когда я пацаном был, про него уже говорили. И про чёрную дверь тоже. В основном мужики между собой шушукались. Я подслушивал. А потом вдруг и тётка начала меня гнать, велела больше не приходить к ней на работу. После чего и вовсе уволилась, хотя работа, на которой платят, в те времена была на вес золота. Но я и после умудрялся бегать сюда. Всё хотел увидеть его. Да кого? Чёрного человека. Ну, это я его так про себя называл. Вообще просто говорили, что он из-за чёрной двери приходит».
«Той самой?»
«Думаю, да. Я её нашёл. Хотя тут всё сделали, чтобы дорогу к тому месту забыть навсегда. Разное говорили про то помещение. Одни утверждали, что там какой-то бедолага свёл счёты с жизнью, не выдержав краха союза. Мол, заперся изнутри, полил себя и всё вокруг бензином и чиркнул спичкой. А другие утверждали, что пожар действительно был, но тело внутри не нашли. Мол, на самом деле разверзлись там однажды врата адовы и вырвался наружу грешник, жестокий убийца. Оттого всё и опалилось, в том числе и дверь. И как ту дверь не запирали, человек из-за неё всё равно выходил и забирал любого, кто под руку подвернётся. Перерезал глотку и утаскивал к себе, где всю кровь из него выпивал, а то и пожирал до последней косточки.
«Да брехня же!» — неуверенно протянул Лёха, но по сторонам принялся смотреть с удвоенной силой.
«Может, и брехня»,
— легко согласился Николай Иванович.
«Тогда всякая мистика в почёте была. Но только человека этого я однажды всё-таки увидел. Он действительно был чёрным, одет в бесформенный такой балахон с капюшоном. Я видел, как он тащил какого-то мужика, а тот даже не дёргался. За ним по полу тянулся кровавый след. Потом они оба скрылись за чёрной дверью, а я, чуть не наделав штаны, убежал и больше никогда сюда не возвращался. Никогда.
Разве что сегодня»,
— напомнил Лёха.
«Очень уж серьёзная причина»,
— буркнул Николай Иванович, ступая на шаткую металлическую лестницу. Они поднялись, прошли по тёмным ободранным коридорам, миновали ещё один зал с убитым временем и мародёрами оборудованием, свернули в ещё один узкий коридор, вскрыли какую-то дверь, с трудом вдвоём отодвинули громоздкий тяжёлый стеллаж и нырнули в очередной коридор. А потом Николай Иванович наконец остановился и объявил.
«Вот она».
Лёха добавил свет своего фонарика, к лучу которым указывал направление наставник. Впереди, в конце этого последнего коридора, действительно чернела въевшаяся копотью дверь. Петли, на которых должен был держаться замок, пустовали, но полотно уверенно закрывало проём. Николай Иванович застыл на месте и как будто передумал проверять, сохранилось ли когда-то спрятанное здесь сокровище. Поэтому Лёхе пришлось проявить инициативу. Он приблизился к двери и осторожно надавил на неё, поскольку открывалась она явно внутрь. Дверь слегка дрогнула, но не поддалась. Лёха толкнул сильнее, а потом и вовсе пнул полотно ногой, но результат не изменился.
«Петли, что ли, проржавели?»
— предположил он, хотя это было мало похоже на правду. Более вероятным казался вариант, что что-то держит дверь изнутри. Но что это могло быть? И значило ли это, что внутри кто-то есть? Лёха осторожно постучался и громко поинтересовался.
«Есть кто?»
В ответ не раздалось ни звука.
«Отойди»,
— велел, наконец, отмерший Николай Иванович. Он снова достал из сумки лом гвоздодёр, которым они вскрыли предыдущую дверь, вставшую у них на пути. Но в этот раз результат у его действий оказался не лучше, чем у Лёхи.
«Таран нужен»,
— предположил тот, задумчиво почёсывая затылок.
«Засов там или подпёрто чем. Проще всего тараном вышибить».
«Таран я как-то не прихватил»,
— заметил Николай Иванович, сдаваясь и убирая лом обратно в сумку.
«Да прямо здесь что-нибудь найдём, лишь бы тяжёлое, и взяться было за что».
«Ну, давай поищем».
Чтобы сэкономить время на поиске, они разошлись в разные стороны, договорившись созвониться, как только кто-то найдёт что-то подходящее. Лёхе не повезло. В том направлении, в котором ушёл он, ничего, что могло бы послужить тараном, не нашлось. Всё было или хорошо закреплено, или недостаточно тяжело, или категорически неподъёмно. Он решил попытать счастье в другом направлении, но когда снова проходил мимо коридора, в конце которого притаилась нужная им дверь, неожиданно услышал скрип петель и скрежет металла.
«Николай Иванович!»
— позвал он, углубляясь в коридор и подсвечивая себе дорогу фонарём. Наставник не отозвался, но пятно света выхватило из темноты почерневшую после пожара дверь. И на этот раз она оказалась приоткрыта. Не сильно. Ровно настолько, чтобы внутрь мог протиснуться не слишком крупный мужчина.
«Вот жучара!»
— промелькнула в голове злая мысль. «Всё-таки решил надуть». Лёха решительно шагнул к двери, намереваясь поймать наставника на горячем, ведь тот наверняка понял, как открыть дверь, и решил прибрать к рукам все денежки. При таком раскладе не грех будет и побольше себе отжать. В конце концов, Лёха и повыше, и в плечах шире, и моложе. Однако в последний момент парень остановился, так и не толкнув дверь и не нырнув в узкую щель. За дверью было слишком тихо. Никто не ходил, не шуршал, а в такой тишине звуки наверняка были бы отчетливо слышны. Может быть, Николая Ивановича там нет? Но если его там нет, то где же он? И кто открыл дверь, если не он? Живот свело от недоброго предчувствия. Лёха посветил фонариком внутрь, но через узкую щель смог разглядеть лишь покрытые чёрной сажей стены. Из помещения веяло холодом и пахло чем-то мерзким. Смертью. Почему-то решил Лёха, хотя настоящих мёртвых пока в глаза не видел, но запах почему-то остро ассоциировался именно с мертвецами. Лёха непроизвольно отступил на шаг и ещё немного посветил фонариком. Луч света упал на пол, да так и замер. Только сейчас, на грязной, порядком вытоптанной поверхности, удалось разглядеть едва заметный след. Старый, высохший, ставший почти коричневым, кровавый след. Лёха в этом не сомневался. Здесь по полу тащили истекающее кровью тело. И как то дверь не запирали, человек из-за неё всё равно выходил и забирал любого, кто под руку подвернётся. Перерезал глотку и утаскивал к себе, где всю кровь из него выпивал, а то и пожирал до последней косточки. Лёха попятился снова, с трудом сглатывая и испытывая отчаянное желание убежать как можно быстрее и как можно дальше, но тело словно увязло в густом киселе и едва могло двигаться. За приоткрытой дверью, наконец, раздался какой-то звук, заставивший оторваться от разглядывания разводов на полу и снова поднять свет фонаря к щели. Лёха сделал это ровно в тот момент, когда дверь с приглушённым лязгом захлопнулась.
«Лёх, смотри, я тут нашёл кусок трубы, может быть, он подойдёт?»
Раздавшийся за спиной голос наставника и звук его шагов подействовали магическим образом. С Лёхи словно спало наваждение. Он снова почувствовал собственное тело, сжал фонарь крепче, развернулся и, не глядя на Николая Ивановича, бросился бежать.
«Эй, ты куда? Ты чего? Лёха!»
Неслось вслед, но он и не думал ни обернуться, ни притормозить. Он путался в поворотах и петлял в коридорах дольше, чем на пути к двери, весь взмок в зимней куртке и почти задохнулся от непривычной нагрузки, но остановился только тогда, когда вырвался из погрузочного цеха на улицу. Здесь успело почти полностью стемнеть. Солнце наверняка уже село, но всё равно на улице было не так страшно, как внутри. Лёха обернулся и посмотрел на здание цеха, гадая, почему Николай Иванович не последовал за ним. Неожиданно стало совестно за собственное бегство, за то, что оставил наставника внутри наедине с неизвестной угрозой. Лёха даже подумал, не вернуться ли. Но когда взглянул на тёмные окна верхнего этажа, ему показалось, что сквозь мутное от грязи стекло он увидел силуэт человека в чёрном балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Правда это была или порождение его воспалённого воображения на почве пережитого ужаса, Лёха не знал и проверять не собирался. Он снова повернулся и припустил к дыре в заборе, ориентируясь на их с Николаем Ивановичем общие следы. Больше он не оглядывался.